вас услышали.
12:35 в Москве. Наш эфир продолжается на «Говорит Москва» в студии Макс Челноков. И сегодня пятница, 22 августа. Проведите эту пятницу вместе с радио «Говорит Москва». Все самое интересное только у нас. Народный психолог в час. В 14 поток. Евгений Волгин будет обсуждать самые важные темы. А в 15 умные парни к нам заглянет Андрей Хазин, ректор РГСУ. А далее новости. В 17:05 «Своя правда». Поговорим о том, что с 1 сентября банки будут ограничивать снятие наличных при признаках мошенничества. Как это будет работать и кому усложнит жизнь. Об этом в студии будут беседовать, спорить специалисты. Ну, программа «Отбой», конечно же, с Георгием Бабаяном в 18:00. А в 20:00 «Америка Лайт» вместе с Рафаэлем Ардуханяном. Заходите в свои компьютеры, телефоны, включайте, смотрите, слушайте. Ну и гроза и сильный ветер ожидаются в Подмосковье до утра субботы. Ливень начнется сегодня в 15:00, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области. Там также уточнили, что сильный дождь будет сопровождаться ветром с порывами до 15 метров в секунду. Господа, соберетесь в Подмосковье. Кстати, на дачу, кто сейчас поедет, вот имейте в виду, сапожки резиновые, дождевики, зонтики, ну и так далее. Временно также ограничено движение по трем полосам из пяти по внутренней стороне МКАДа в районе Ленинского проспекта. Также закрыт съезд с внутренней стороны МКАДа в сторону центра. Имейте в виду. Ну и в Госдуме предложили дать семьям с одним ребенком право на налоговый кэшбэк. Необходимо снизить для них ставку налога на доходы физических лиц до 6%. Это радостно. Идем дальше. Да, продолжаем беседовать. И вот какую интересную информацию я тут нашел, увидел. Знаете, господа, каждый четвертый гражданин России мечтает о том, чтобы к нему приплыла золотая рыбка и лишила его кредитов. Просто-напросто хвостиком махнула, и у человека кредитов нет. Но, друзья, есть такое понятие, об этом из года в год говорится. Насколько я понимаю и помню, в 2015 году впервые это стало работать, уже 10 лет, юбилей, скажем, такой небольшой. Это значит банкротство физических лиц. Вот об этом мы сейчас побеседуем с финансовым экспертом Екатериной Астаховой. Екатерин, добрый день.
Добрый день, Максим. Рада слышать.
Я тоже очень рад слышать. Наконец-то без Марины, более умной в финансовых вопросах, чем я, буду сейчас изображать умника и задавать вопросы на такие сложные финансовые темы. Да, Кать, а что такое вообще банкротство физического лица?
Это определенная процедура, которая обнуляет все ваши долги. Да, то есть вы, например, должны, вы не можете платить по своим обязательствам, к сожалению, и тогда вы можете применить историю списания с вас этих долгов. Или есть вариант реструктуризации. Он как бы менее применим, более такой, более легкий, но, тем не менее, в большинстве случаев это просто списание долгов. Лиц или с юридических лиц.
А реструктуризация – это как бы больше срок дается и меньше выплаты в месяц, да?
Ну, там может быть несколько подходов. Как правило, это изменение текущей процедуры выплаты долгов, да. Где-то, может быть, там проценты потом платить сейчас основное тело, где-то распределяют графики, растягивают на более длинный срок и так далее, и так далее. То есть это, да, изменение самой процедуры отдачи долга.
А существует еще такое послабление, как кредитные каникулы. Это чем отличается от того же банкротства и реструктуризации?
Ну, кредитные каникулы позволяют вам то есть вам долг не списывают, вам дают возможность не платить проценты, например, часть тела долга в определенное время. То есть, например, у вас вы взяли 100 тысяч рублей, и каждый месяц вы должны платить 10 тысяч рублей. Угу. Такой график. Если мы говорим о кредитных каникулах, то, например, вам дают возможность не каждый месяц платить, а, например, 3 месяца или 6 месяцев не платить, а потом отдать сумму, накопившуюся через 6 месяцев.
Понятно. Все ясно. Кто может подать заявление о банкротстве? И есть ли какие-то ограничения?
Ну, базово, любой человек с долгом свыше 500 тысяч рублей и с просрочкой более 3 месяцев, как правило, это может быть любой человек с кредитами потребительскими или кредитками. Это могут быть, например, ИП, индивидуальные предприниматели, которые закрыли бизнес. Это могут быть, например, поручители по чужим долгам. Когда сам должник не может выплатить, вступает в силу действия поручительства, и к вам приходит кредитор и говорит: «Ты поручитель, отдай его долг». Если вы этот долг не тянете, вы тоже можете подать на банкротство.
Угу. А вот мне интересно, а если у нас же долги иногда всегда переходят по наследству? Если ты получаешь в наследство долг, ну, ты, наверное, не можешь там подавать на банкротство, да? Потому что явно с этим долгом получаешь еще какую-то недвижимость, могут забрать или еще какое-то наследство. Так же?
Безусловно. Когда вы вступаете в наследство, вы принимаете не только активы, но и долги. Правильно, Максим? Угу. Очень приятно.
Ну, и хоть что-то, да я знаю. Программа «Народный адвокат» у нас идет уже лет 15 в эфире.
Да. С того момента, как вы вступаете в наследство, вы принимаете все и долги, и все активы. И тут вы можете подать на банкротство, если вы не тянете долг, но вы, да, должны понимать, что если к вам перешли какие-то активы, они теперь ваши, и те, которые были ваши до наследства, они пойдут в банкротную процедуру.
Понятно. А про минимальный долг мы уже сказали, вы сказали, вернее, это от 500 тысяч рублей. А максимальный какой?
Unlimited, к сожалению.
А, понятно, лимита нет. А Кать, вот спрашивает наши слушатели о том, что а как, для чего это делается государству, зачем это нужно? Вот я тоже не пойму, что прощать долги человеку, это что, не знаю, заповедь Господня, что ли? По какой причине это происходит? И как, насколько я знаю, сейчас уже за 10 лет этим воспользовалось достаточно большое количество людей.
Угу.
Куда, как банки на это соглашаются? Вот у человека 10 миллионов рублей долга, и бац, списали ни с того ни сего, и все, и он больше никогда не должен?
Ну, смотрите, здесь же есть всегда светлая сторона и темная сторона,
да.
Есть всегда решение и последствия. Да?
Угу.
То есть есть ограничения. Вы обанкротитесь, да, вам спишут долги, но вы не сможете потом взять кредит.
Да, да? Ну и черт с ним, ладно.
Вы можете... Ну как ладно? Да, жизнь-то она длинная.
Да прям короткая, да. Быстро пролетает. И без кредита может... Ладно, хорошо, это шутки шутками, да. Хорошо, нельзя взять кредит дальше. Насколько я помню, еще нельзя будет устроиться на госслужбу, да?
Да, и принимать, и иметь управляющие должности, да, то есть генеральным директором вы больше стать не сможете в течение минимум 3 лет. Дальше ваша кредитная история всегда будет гореть красным цветом минимум 10 лет в банках, но по опыту всю жизнь.
Угу. Да? Понятно. Это...
Конечно, вы начнете с чистого листа, но этот чистый лист будет весьма условный.
Да, запачканный.
Вот таким амбре, да, амбре, что вы можете вот так вот не рассчитать, не то что недобросовестно поступить, да, опрометчиво, скажем так.
Угу.
Не просчитав риски.
Ясно.
Если возвращаться к вопросу, зачем это нужно государству, ну, во-первых, это снижение социальной напряженности, да, если таких безнадежных должников будет очень много, да, одни будут пытаться с них собрать налоги, другие убежать. И плюс это очень сильно бьет по банковской системе, когда у банка есть много безнадежных должников, то они должны там делать определенного вида резервы, это может ухудшать их рейтинг и так далее, и так далее. И в том числе это увеличение вот этой конкурсной массы, так называемой, да, должников, оно косвенно все равно влияет на всю финансовую систему. Да, и когда это списывается, то у банков сохраняется тот уровень выдачи кредитов другим лицам, да, добросовестным там или более финансово грамотным, и, соответственно, поддерживает в текущем состоянии экономику страны.
Ясно. Как проходит сама процедура банкротства? Какие там вот шаги, сроки, сколько времени в среднем занимает?
Ну, это очень длительная и муторная процедура. Но, тем не менее, сейчас много различных консультантов, юристов, которые консультируют по банкротству. Но базово вы подаете заявление.
Кому?
В суд,
куда?
Вам...
А, в суд.
В суд. Вам так назначают управляющего конкурсного, арбитражного, финансового, по-разному все, да. Идет дальше процедура наблюдения. У вас проверяют все ваши за последние 3, а то и 5 лет, все ваши сделки, все ваши получения долгов, все ваши продажи активов с вашего баланса. Если, например, вы сегодня подали на банкротство, а только вчера у вас прошла регистрация по передаче или продаже вашей недвижимости, автомобиля жене, маме, брату, сыну и так далее, то будут вопросики, и эту сделку могут признать мнимой, да, и ее откатить. И даже более того, да, с точки зрения, если это делается в юридических историях, то там может быть и разбирательство вплоть до уголовного, да, доведение до банкротства, эффективное банкротство и так далее. Вот, то есть вас проверят, дальше есть история реализации имущества для того, чтобы раздать долги. Ну, в среднем это история минимум полгода, а в среднем там полтора-два, а то и три.
Все это происходит. А вот этот конкурсный управляющий, мне его назначает банк, получается, суд. Суд. Угу. А я слышал, что есть сейчас коммерческие структуры, где вот такие конкурсные управляющие, брокеры работают, а есть еще и государственные управляющие, верно?
Ну, смотрите, арбитражные конкурсные управляющие – это особого вида профессия, она должна быть отлицензирована, да, там очень жесткие к этому подходы, и, как правило, назначаются они только судом. Никто, вы не можете купить там конкурсного управляющего, если вы в банкротстве.
Ну, в смысле, вот сейчас я видел рекламу буквально недавно, там рекламируется, вот мы решим ваши банковские проблемы, долги 100%, ну, там 99,9% будут списаны с вас, причем рекламирует это очень уважаемый, известный человек в России, и компания коммерческая. Я перед нашим эфиром специально туда позвонил, выяснилось, что стоимость этого, они, короче, берут процент от долга, который списывается. Получается, это вне закона? В такие компании лучше не обращаться?
Ну, это такой юридический консалтинг по банкротству. Как правило, это, да, оценивается такой, так называемый success fee, плата за успех, процент от объема, и они помогают вам, они проводят по этой процедуре, помогают оформить бумаги, где-то там, может быть, за вас придут в суд, да, так как они говорят на юридическом языке, у них насмотренность больше. Но базово вы всю эту процедуру можете пройти самостоятельно. Другой вопрос, что вам самому надо будет погрузиться, да, почитать. Но сейчас, слава богу, у нас есть много информация. Агентов, да, искусственный интеллект, который разложит вам всю процедуру и там подскажет, что куда идти. Поэтому тут вопрос, хотите вы это принимать как услугу на себя и за нее платить или нет?
А если мне суд назначит, скажем так, не коммерческого, а вот государственного конкурсного управляющего, я ему деньги должен платить за работу или он получает же от государства зарплату?
Он будет получать из той конкурсной массы, которую реализует. Как правило, конкурсный управляющий, конечно же, альтруистов нет, он стоит денег. Угу. Да, безусловно, и зарплата ему платится из конкурсной массы, грубо говоря.
Моей.
То, что он реализует, оттуда он свою зарплату заберет.
Из моей конкурсной массы?
Угу.
А если у меня нету ничего, какое вот имущество изымают, а какое забрать нельзя?
Ну, изымают ваше все имущество, автомобили, вторую, третью недвижимость, землю, дорогую технику, часы, украшения и так далее. За вами сохранят единственное жилье, и то еще посмотрят, нет ли у вас отдельного жилья, нет ли у вашей супруги отдельного или супруга отдельного жилья, да, и это могут объединить единую конкурсную массу. Это тоже надо иметь в виду. Оставят, грубо говоря, зубную щетку, трусы, футболку, ну и базовое все, что вам нужно. Аптечку, наверное.
Но единственное...
А базовое могут забрать все.
Единственное, жилье не тронут.
Да, единственное
жилье. А если, например, это жилье на несколько человек, на жену, на детей, долевое, долю забрать мою могут?
Могут.
А как
и что? Если это ваше не единственное жилье.
А если единственное, не могут тоже?
Да, если единственное.
А если еще есть какой-то, то там могут. Так, понятно. А какие...
Да, вам просто, более того, даже суд может сказать, если у вас там большая квартира или дом там на 500 квадратов, и у вас там 6 долевиков, да, он может сказать, так, вам там достаточно...
50
квадратов.
Угу.
Да, или 100. А разницу мы направим на покрытие ваших долгов. Ну, здесь такая история, очень много индивидуальных подходов, скажем так, да.
Угу, понятно. Какие последствия ждут вот человека, который вот решил обанкротиться, уже вот обанкротивание произошло, что его ждет?
Ну, 5 лет не сможет брать кредиты, а вообще базово в нашей практике, в российской, как правило, всегда не сможет. Ну, или там это будет какой-то банк такой совсем маленький. Да, 3 года он не сможет занимать никаких там руководящих должностей в юрлицах. Кредитная история будет безнадежно испорчена. Да, ну и в том числе на это все смотрит еще работодатель, если вы наемный сотрудник, да, что если у вас была такая процедура банкротства, то служба безопасности с очень высокой вероятностью может эту историю не пропустить, потому что это однозначный сигнал, если человек довел себя до банкротства, он не умеет как бы ответственно обращаться с деньгами, и будет большой вопрос, а нужен ли мне такой сотрудник?
А как они узнают? У меня же что, это внесут в паспорт, что ли? Печать будет, что я банкрот?
Это будет видно в реестрах судебных, это будет видно в кредитной истории.
А это все-таки судебное.
Они все это видят единой базы, они открыты, ну, да, для определенных источников. Поэтому это все нужно иметь в виду, что не будет красить этого банкрота с лучшей стороны.
Понятно. А после того, как вот я обанкротился, я могу свой бизнес открывать? Или мне запрещено тоже?
Можете, вопрос, опять же, да, с кем вы будете работать?
Ну, понятно, но да, управляющим я не могу.
Да.
Угу. А на родственниках моих может это как-то сказаться, если, вот, например, имущество оформлено на них, а это моя не единственная, а там 2 квартиры, но квартира моей жены. Ее могут забрать,
конечно,
да?
Конечно, да. Проверят ваши сделки.
Лучше развестись перед этим.
Да, и это могут влить обратно в конкурсную массу, безусловно.
Вот пишет Саша Зум, а могут ли забрать автомобиль единственный, если на иждивении инвалид?
Могут.
Угу. А, еще, а, так, так, добрый день, пишет Алексей, подскажите, пожалуйста, подлежит ли взысканию имущества по процедуре, при процедуре банкротства, которое перешло по наследству путем договора дарения?
Ну вот мы только что, да, обсудили как раз эту историю, что по договору дарения вы уже являетесь там, да, собственником этого имущества, поэтому оно ваше, оно будет попадать в конкурсную массу, безусловно.
Саша, ой, Алексей, это, знаете, это не в плане развода, когда разводишься, все, что тебе подарили во время брака, это только твое, это не совместно нажитое имущество. При банкротстве это твое тоже, но это у тебя заберут, если это излишки вашего имущества. А, Екатерин, есть ли альтернатива банкротству? Мы уже говорили, что это вот кредитные каникулы, еще
реструктуризация,
да? И еще что-то есть, какой-то выход? Вот если, например, а, нет, я вот что еще хотел спросить. Может ли суд отказать в банкротстве? Такие бывали ситуации? Или все равно любого человека могут обанкротить?
Процедура может быть остановлена, да, но таких историй очень мало. Закрываете все долги, и вы можете остановить процедуру банкротства.
Угу. Так.
Вот. А суд может отказать в банкротстве, но если вы просто не соблюли условия, у вас там 10 тысяч долга, вы идете банкротиться, он скажет, да не, ну ты что, как бы нет.
Ну, мы уже поняли, 500 тысяч.
Вы, да. Вы там не доказали свою неплатежеспособность, что вы там не платите больше 3 месяцев, а у вас там на депозитах лежит там несколько миллионов, не знаю.
Да, а, кстати...
Ну, ребят, как бы нет.
Да, а вот когда процесс банкротства идет, считается, не знаю, берется во внимание заработная плата, которую я получаю?
Конечно.
Ну вот, например, там, не знаю, у человека кредит, там, долг 6 миллионов, а он получает 100 тысяч рублей. У него что, будут забирать половину или как это происходит?
Ну, смотрите, текущая заработная плата, она не входит в конкурсную массу, да, но это может быть критерием для того, чтобы там отказать или наоборот ввести вас в процедуру банкротства, что вам этой суммы не хватает на покрытие текущих обязательств. Это как раз-таки может быть, ну, как-то быть условием для того, чтобы суд принял или не принял ваше заявление о банкротстве.
Понятно. Екатерина, что...
Или, например, там у вас 6 миллионов долга и там, не знаю, миллион дохода в месяц, да? Тогда суд скажет, ну, камон, как бы.
Ну да, понятно.
Сложно, давай реструктуризацию сделаем, а не будем тебя...
Да и можно и, да? Господи, поголодать полгода и выплатить за 6 миллионов по миллиону-то, если получаешь. Кать, остается минута. Что вы посоветуете все-таки человеку, который вот оказался в такой долговой ловушке и решает, думает о том, что банкротится или нет? Прям 40 секунд.
Всегда идти договариваться.
Куда?
Договариваться
в банк?
В банк с кредитором, да, то есть не доводить историю до банкротства, потому что, ну, это всегда шлейф, который непонятно, как вам откликнется в вашей жизни. И к этому надо быть готовым, это тяжело и психологически, и дальше потом...
Ну, а какой шлейф? Ну, что там особенно? Ну, если человек вот выполз из этого всего, ну, кредиты брать еще он не собирается, лишнего имущества...
Ну, как имущества... он не собирается? А почему у него накопилось столько?
Ну, вот у меня есть знакомые, которым по 40-45 лет, и они в своей жизни не брали ни разу кредитов, и нету кредитных карт. И живут же. И нормально это доказывает о том, что можно без кредитов прожить.
Безусловно. Безусловно.
Как
вопрос,
всегда.
Что, как ты вернешь
эту страницу?
Да.
Да. Как всегда, потрясающая Екатерина Астахова, финансовый эксперт, помогла нам разобраться в вопросе банкротства физических лиц. Кать, спасибо, удачи, до встречи. Спасибо.
Да, пока-пока.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.